Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер тем, кто живет по московскому времени, добрым времени суток тем, кто слушает нас в других регионах нашей Святой Руси. Христос воскресе! В студии радио «Радонеж» протоиерей Александр Абрамов, настоятель московского храма преподобного Сергия Радонежского, что в Крапивниках. Я всех вас приветствую в прямом эфире нашей радиостанции. Телефон прямого эфира для ваших вопросов 959-5939. Вы также можете направить смс на короткий номер 5522, а пробел «Вера» латиницей, и мы постараемся ответить на ваши вопросы. Сегодня хотел бы поговорить в дни, когда Церковь продолжает празднование святого, светлого Христового воскресения, о том, что для нас, православных христиан, может составлять содержание пасхальной радости. Что это такое? Чем наша радость, радость православных, отличается от радости житейской, обыденной? Чем она отличается и может и должна отличаться от радости других христиан? И может ли вообще она быть другой? Что это такое? Как для нас продолжается Пасха в жизни, в церкви и в нашем каждодневном существовании? Так нередко бывает, что мы с вами собираемся и готовимся очень внимательно, очень тщательно к празднику Пасхи, постимся, готовимся, молимся, напрягаем духовные силы. И нам это стоит большого труда. Порой и тело не мощствует уже, и поститься нет никаких сил, и кажется, что и молитва уходит, тут Господь нам дает второе дыхание. У большинства из нас такой опыт существует. Мы с Божьей помощью поприще поста проходим. И очень радостно, очень светло вступаем в итоговые дни поста. Радостно вступаем, я не оговорился, радостно вступаем в Страстную неделю, потому что мы с Господом, потому что Он благоволил нас оставаться рядом с Ним в эти самые тяжелые для Него часы земных Его дней. И затем мы празднуем Пасху и восклицаем «Христос воскресе!». И вот тут часто бывает, что силы нас оставляют. И мы с вами сбиваемся с какого-то молитвенного ритма, и нам становится невмоготу, и тяжеловато, и в храм ходить, и к Богу слово какое-то свое простирать. И трудно нам держаться ритма богослужений, и пост оставлен. И вот кажется, что все было понапрасну. А церковь говорит: да что вы, посмотрите, мы стоим только в начале пасхального празднования. Оно будет длиться 40 дней. Оно будет длиться столько же, сколько длился Великий пост. Если бы церковь могла, пасхальное празднование длилось бы у нас от Пасхи до Пасхи. Так оно реально и происходит, потому что мы каждый воскресный день Пасху празднуем. Сейчас постепенно накал этого празднования будет сходить. Мы все меньше и меньше будем употреблять богослужений пасхальных восклицаний. У нас уже после окончания Светлой недели в богослужении закрылись царские врата. У нас уже нету в использовании трисвешника, которым священник нас осеняет и благословляет в начале и завершении службы. А к концу пасхального празднования Святая Плащаница уйдет с престола. Означает ли это, что мы завершили пасхальный праздник? Конечно, нет. Просто после того невероятного по своей силе, невероятного по величию и могуществу мгновения пасхальной ночи Церковь нам дает возможность пережить все эти ощущения внутри своей души. Дает нам возможность уложить их на лады собственного сердца. И дает нам возможность эту радость сделать тихой. Мы молимся за вечерним богослужением о радости невечернего света Царствия Божия. Того невечернего света, который у нас никто не может отнять, который нам будет светить и когда нам очень плохо, и в больничной палате, иногда и в тюремных узах, и в самых сложных обстоятельствах жизни, вот эта радость невечернего света Божия, она тихая. И пасхальная радость – это радость не внешняя, не гремящая, не громокипящая, хотя она, конечно, очень торжественная. Она абсолютная убежденная радость христианина в том, что Господь победил. В том, что всякое дьявольское ухищрение, каким бы оно ни казалось изощренным, каким бы оно ни казалось сильным, оно, по слову богослужебных текстов, немощное. Демонов немощные терзости. Нету силы бесовской, способной держать верх над Божьей правдой. И эта истина становится непреложной в силу победы Господа над смертью. Мы все с вами слышали в пасхальные дни за Божественной литургии, в конце пасхальной, за утренние, перед началом Божественной литургии, мы с вами слышали слово Иоанна Златоустова о победе воскресения над смертью, со знаменитыми словами, в которых Иоанн Златоуст цитирует святого пророка Божьего Осию. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» И дальше святитель Иоанн Златоуст добавляет: «Ад, огорчися, ибо умертвися, огорчися, ибо посрамися». Вот это величайшие слова, содержащие тайну радости православных христиан. Слово Иоанна Златоустова – это не слово человека, говорящего предположение. Это не слово человека, говорящего то, на что он надеется. Это слово человека, знающего победу Божию. Это слово торжественное. Это слово очень ясное. Мы победили через победу Христову. Я хочу, прежде чем мы начнем с вами эту тему обсуждать, я вообще хотел бы сегодня максимально посвятить время ответу на ваши вопросы, нашему с вами разговору, но вот я хочу вас поздравить в первую очередь с теми, что Господь нас не оставил, с тем, что ад умертвися, ибо посрамися, с тем, что жизнь жительствует, а мы с вами в ней находимся, и нас Господь не оставляет. Вот в этом суть радости человека, говорящего тихо или громко, торжественно или уверен, Христос воскресе. Мы начинаем отвечать на первые звонки, а затем я хотел бы еще несколько пояснений дать тем словам, которые я сейчас вам изложил. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Работа Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Вот было сказано, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. Ну, и тогда были времена тяжелые. Вот, но и как-то христиане находили себе радость. А вот сейчас, как вы думаете, как вот эту радость хотя бы пасхальную сохранить? Ведь такие искушения кругом. Вот что вы посоветуете? На улицу не выходить или что? Ну, простите.
Да, спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Вы знаете, я думаю, коль скоро вы выходите в храм, ну и, как вы понимаете, я туда хожу, мы с вами видим очень часто, и самим себе можем тоже сказать, вот приходим мы в храм в послепасхальные дни, и очень много нас стоит таких немножко мрачных и насупленных. Почему? Почему? Как правда сохранить эту радость? А в чем ее искать? Вот Господь нас учат, и я думаю, что это главный урок наш с вами, страстных дней, Великого Поста, что наша радость не зависит от того, что творится на улице. Наши искушения, их очень много, это искушение и нашего профессионального быта и труда, и люди очень многие нас огорчают. И мы с вами видим, что и церковь переживает не самые легкие времена. А апостол действительно говорит, и слава Господа, о радости. И радость ваша будет исполнена. Вот наша радость имеет своим источником то, что Христос нас помиловал и простил. То, что Христос за грехи человека пришел, так поется в богослужении Великой Субботы, «Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися вснеть верным». А если мы вот это чувствуем с вами, если мы какую-то нотку вот этого настроения в сердце сохраняем, то нам уже с вами, неважно, дождь на улице или снег, солнце или плохая погода, обидели нас или не обидели, потому что Господь нас с вами не обидел, Господь нас с вами не оставил. И тогда, и мы говорили с вами об этом и в предыдущей передаче, я думаю, что очень важно, чтобы мы с вами были настроены, на то, что люди от нас ожидают поддержки. Вот мы сейчас с вами размышляем об этом. Где бы нам найти поддержку? Где бы нам найти какое-то основание, в котором бы мы устроили свою радость? От кого бы нам ее получить? А Господь уже все дал и сказал: «Придите ко мне, труждающиеся обремененные, я вас успокою». И сказал о бремени своем, что оно благо, и иго, которое легко. Вот я думаю, что наша с вами задача, радуясь Христу за то, что Он нас не оставил, и за то, что Он нас по нашим грехам не наказал, что Он к нам более милостив, нежели справедлив, самим другим людям быть, ну, хотя бы в какой-то степени, радостным примером. Вот мы идем с вами по улице и улыбаемся, что Господь нас не оставил. И это наша улыбка не улыбка странного, по-плохому, блаженного или глупого человека, а улыбка радости о Господе. И тогда к нам будут подходить люди, если мы будем не строгими и насупленными, и не мрачными и злобными, а наоборот, светящимися, радостными. «Что у вас за радость на сердце?» — нас будут спрашивать. А мы скажем: «Нас Господь не оставил». И мы начнем говорить о вере. И мы, может быть, кого-то сможем своим примером, своей радостью привести в храм. Потому что люди верят нам тогда, когда они чувствуют, что за нашими словами есть правда. Смотрите, у нас и то трудно, и это трудно, и так плохо. А мы радуемся. Не так ли происходило, в жизни Иова? Посмотрите, какие страшные слова Господь говорит дьяволу. Ты всю жизнь его можешь изменить, но только души его не трогай. И все его оставляют, и болезни постигают его тело, и нищета, и предательство, и обман, и жестокость. Все в этой жизни есть. Нет только одного. Он не перестает уповать на милость Божию. И если так в нашей жизни, не так, как у Иова, мы не сможем, наверное, жить в такой накал, как жил Иов. Но мы с вами сможем постараться, молясь Господу, просить Его о том: «Господи, дай нам терпение нести то, что мы можем нести, и дай нам Тебе радоваться, потому что Ты нас спасаешь, потому что мы Твои, потому что Ты нам благословил крестную сеть, потому что мы христиане не только по имени, но и по сердцу. И храни нас, Господи». У нас есть еще один звонок, мы отвечаем на него. Добрый вечер.
Добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Русский историк Николай Иванович Костомаров писал, что до петровские времена, это в книге «Рассказ об истории», до петровские времена те, кто принимал российское гражданство и после этого крестился в иную веру, то его казнили. Так было до петровские времена. Это рассказы об истории действующих лиц главных. И вот в связи с этим, так сказать, сегодняшний день прошла информация в средствах СМИ о том, что один так сказать, политический деятель, заместитель Матвиенко с нерусской фамилией, предложил введение в России шариатских судов. Иначе, сказал, он будет то-то, то-то, то-то. Не буду повторять его, так сказать, угрожающие высказывания. И в связи с этим хотелось бы узнать ваше мнение как православного пастыря. Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, сама мысль о том, что в России должно быть введено, например, шариатское законодательство, мне кажется диким. Это совершенно немыслимо. Имею в виду еще и то, что наша страна – это страна не мусульманская, и что пока Господь нас хранит, и мы страна, в которой большинство людей, пусть не очень хорошие, но все же православные христиане, исповедующие своим Господом и Творцом Спасителя Иисуса Христа. Когда о необходимости введения суда шариата говорит простой алкоголик на кухне, в этом нету беды. Ну, человек сказал спьяну и сказал. Когда об этом говорит государственный чиновник, он берет на себя очень большую ответственность, потому что государство его трудоустроило, дало ему зарплату и дало ему ответственность. Эта зарплата проистекает из кармана нас с вами в том числе, потому что он зарабатывает не такие деньги. Эти деньги – это налоги налогоплательщиков. И всякое слово, сказанное высоким чиновником, это очень большое волнение, очень большой раздор, очень большую опасность может внести в общество. Если он действительно это сказал, то это совершенно неприемлемо. Это мне напоминает ситуацию совсем недавнюю в Англии, в которой глава англиканской церкви, Роуэн Уильямс, ныне уже не возглавляющий англиканскую церковь, сказал, что Англия должна жить по суду шариата. И вот, пожалуйста, вам вопрос. Неужели человек, христианин, верующий в Господа, не православный христианин, но все же христианин, способен таким образом расписаться в собственной беспомощи? Знаете, что это то же самое, что сказать. Вот вы знаете, я пастор, я христианский служитель, но у меня ничего не получается с моей проповедью. Пусть лучше у нас будет закон шариата, пусть лучше у нас будет управление со стороны тех, кто делает это лучше, а мы устранимся. Я думаю, что это в значительной мере предательство Христа. Государственный чиновник не связан такими обязательствами по отношению к Богу, но он связан обязательствами по отношению к своему народу. А ты спросил, прежде чем говорить такие вещи, если это действительно было сказано, а как относятся православные христиане, например, к введению судов шариата? Я думаю, что относятся крайне отрицательно. Больше того, я думаю, что и большинство людей, принадлежащих к магометанской вере, к исламу, они о судах шариата и слыхом не слыхивали. И если их самих начнут судить по этим судам, а эти суды очень строгие и предполагающие крайне жесткую систему наказаний, включающую и телесные наказания, да, отрубание рук, ног, побиение камнями, то эти сами люди взвоют. Потому что никто не ожидает, что они будут судиться не по существующему законодательству страны, а по тем нормативам, которые были установлены в исламе в VII веке. Поэтому я думаю, что ответил на ваш вопрос, но еще раз скажу, что убежден, что это абсолютно неприемлемая постановка вопроса, категорически неприемлемая. Если вдруг государство в действительности примет для себя решение о том, что в каких-то отдельных регионах в виде эксперимента, может быть, стоит попробовать, то мы должны сказать со всей определенностью, нет, не стоит попробовать, это шаг к развалу России. В России может быть только одно законодательство. Действующее государственное законодательство России. Единое для всех, вне зависимости от цвета кожи, национальности, вероисповедания и возраста. Если будет иначе, будет повторен ленинский опыт развала Российской империи. Этот опыт, как мы с вами помним, начинался с того, что необходимо было максимально расширить права национальных автономий. Чем это на практике обернулось? Обернулось вакханалией 90-х годов уже нашего века, 20-го века. Обернулось трагическими катастрофами времени Горбачева обернулось тем, что мы сейчас вынуждены с огромным трудом собирать то пространство, которое многие называют пространством Святой Руси. Вот такой, я думаю, ответ на этот вопрос. Возвращаясь, еще раз повторю, что в эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж» находится и с вами беседует протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского, что в Крапивниках. И телефон нашего прямого эфира 959-5939. Вы также можете направить СМС с вашим вопросом на краткий номер 5522, пробел «Вера» латиницей. И мы тогда сможем, я думаю, ответить на ваши вопросы. Мы начали наш разговор с того, чтобы попробовать определить для себя, что такое и как ее сохранить, что такое наша православная пасхальная радость. Я думаю, что очень неправильно и очень плохо, когда мы с вами свою радость отражаем только на богослужениях, на праздниках, когда у нас происходит после Пасхи. Это известно, об этом говорят и пишут очень многие известнейшие священники. Также было и десятки лет назад, и, может быть, несколько сот лет назад. У нас происходит такой эмоциональный спад, и мы становимся более утомленными, более погруженными в свои какие-то мрачные размышления. И я с вами делюсь искренней своей такой вот мыслью, озабоченностью. Мне кажется, что самым существенным для нас с вами состоит в том, чтобы поддерживать в себе огонек вот такой надежды и убежденности в победе Божией. И в том, чтобы мы в мире, который и так мрачен, в мире, который и так изобилует трудностями, непониманием, раздражением, злобой, в том, чтобы мы были Христовыми. «Вы потому узнаете, что мои ученики, что вы любовь имеете», Спаситель сказал в Евангелии от Иоанна. И что значит «любовь иметь»? Вы радуетесь. Вы радуетесь каждому дню, который Господь нам дал. Вы радуетесь каждой секунде, в ходе которой мы можем потрудиться Богове, когда мы можем что-то для людей сделать. Мы даже и внешне с вами не должны быть насупленными и мрачными, потому что так нередко бывает, и наши враги нас в этом упрекают, что вот, а какие вы православные христиане? Как узнать православных христиан? Это те, кто все время сердится, это те, кто все время мрачные, это те, кто все время насуплены и сосредоточены. И вот это неправда. И мы должны показать и доказать, и внешнему миру в том числе, что это неправда, что христианин – это тот человек, который в Боге черпает радость и счастье, и который Христа любит. А если его любит, то не может эту любовь оставлять внутри себя, он ею переполнен. Он ею хочет поделиться со всеми другими, даже и с теми, кто Христа не знает, не понимает, или даже думает, что не любит его. У нас есть еще один звонок, пожалуйста.
Мир вам. Христос воскресе. Скажите мне, воистину воскресе, скажите мне, пожалуйста, вот я слушала батюшку Олега, я желаю вот ему дозвониться. У нас собирают денежки на вечное поминовение. У нас строится храм, он построен, но еще очень много недоделок. И поэтому с обратной стороны икон пишутся все имена, которые жертвуют на эти иконы. А батюшка Олег сказал, что нет вечного поминовения. Как же нет вечного поминовения, если все имена написаны на иконах? Если даже батюшки не говорят наши имена, значит, они же это читают ангелы. Или я не права?
Я думаю, что вот еще о чем идет речь. Господь, во-первых, знает всех своих. И это безусловно. И всякое благодеяние, и всякий дар у Бога замечен. И тут вы не должны ни в какой степени сомневаться. Ни в какой степени. А священник, молясь о своих несовершенствах, в литургии Василия Великого, в составе одной из молитв, говорит следующее. «И те, кого мы не помянули, забыв, или из-за множества имен, или по иным каким причинам, ты сам помяни, Господи». Поэтому конечно, странная ситуация, при которой, например, в некоторых местах принимают записки вечное поминовение о здравии. Потому что мы с вами понимаем, что не с человека же жив будет и не согрешит, и ясно, что наш грех ведет нас к смерти. И рано или поздно каждый из нас умрет. И вечное поминовение за здравие, это будет странно, потому что те, кто эти записки получит, не будут знать, когда мы умрем, если мы и наши близкие не сообщат в тот или иной храм. Но глубокое убеждение церкви в том, что жертвователи храма, благодетели, люди помогающие, они, их имена написаны на скрижалях жизни, что... Ну, не говоря о том, что за каждым богослужением, на проскомиде, на великом входе поминаются жертвователи-благодетели храма, есть ведь еще и то поминовение, которое отражается, вот как вы сказали, в иконах, в чашах, в сосудах, во всем том, что жертвуется в храм. Есть благочестивая традиция, на чашах, например, выгравировывать имена жертвователей. На иконах, на задней стороне икон, писать имена тех, кто это пожертвовал. А в больших храмах на стенах или у стен пишут на особых табличках имена храмоздателей. Эти люди, вне зависимости от того, живы ли они и находятся сейчас среди живых на земле, или уже находятся у Бога среди живых в Царстве Небесном, они все поминаются вечно. Поминаются силами небесными, которые сослужат священнику в каждой литургии. Поминаются священником, который... Поминаются священником, который в этом храме служит. От века усопшие православные христиане и храмоздатели. Поминаются все. Поэтому тут смущаться в сердце ваше не должно. Нету. Вот церковь, смотрите как, церковь всю первую неделю, светлую неделю, не поминает усопших. И начинает поминовение усопших на второй неделе Пасхи, в день, который называется Радоница. Что произошло? Что церковь забыла, что ли, что у нее есть усопшие, а потом опомнилась и начинает наверстывать упущенное? Да нет. Церковь всегда, и наше поминовение усопших, оно всегда имеет смысл только в одном случае. Если мы верим, что люди, которые от нас ушли, живы в Царстве Небесном, и что мы с ними увидимся, и что мы со временем все предстанем перед Господом, так и слово апостольское говорит, что у Бога живы все. Так вот, церковь нам на светлой неделе, отменяя поминовение усопших, дает понять, что жив каждый человек, живущий и приставившийся, не просто где-то в памяти, а у Господа. И начиная поминовение усопших, церковь нам показывает, можно было бы в действительности о них молиться и о как живых. Они ведь живы у Бога. Но поскольку нашему поминовению наших близких, усопших, свойственна некоторая такая грусть, мы о своих умерших вспоминаем с грустью, иногда с сожалением, состраданием, сочувствием. Церковь делает нам, идет нам навстречу, дает нам особый чин поминовения умерших. Я вам еще одну вещь скажу. Я на светлой неделе отпевал рабу Божию, которая была убита на Страстной. Это молодая женщина. Молодая женщина невероятной телесной красоты, которую какие-то злодеи умучили в Страстную Пятницу. И вот в храме идет отпевание, и много народу, и у нее остался у этой женщины, и прошу вас тоже, помяните в своих молитвах новоприставленную убиенную рабу Божию Ксению, вот у нее остался маленький 9-летний младенец. И когда по обычаю, 9-летний ребенок, и когда по обычаю церкви наступает время попрощаться, мы подходим к гробу и целуем умершего человека. А для этого ребенка, по-видимому, это был единственный, первый опыт соприкосновение со смертью. И он испугался поцеловать свою маму. Испугался к ней подойти. Испугался приложиться к телу мертвому. И кто-то из близких, кто там был, очень хорошо сказал. Я думаю, что это отражает вот то, о чем мы сейчас с вами говорим. Он сказал: не бойся подойти к маме. Мама не мертвая, она просто ушла к Богу. Она живая. И тогда он к ней приложился. Тогда он ее поцеловал, заплакал. Ну вот, я думаю, что мы вот таким вот образом. Это самое правильное. Это сказал человек, не очень близкий к церкви, но очень ясно почувствовавший в пасхальные дни, что мы не умершего провожали, а душу, возвращающуюся к Богу, в дни наиболее важные для этой души. Вот, я думаю, что такая наша мысль была бы самой правильной и Богу совершенно угодной. Я хотел бы сейчас еще и напомню еще раз телефон прямого эфира радиостанции «Радонеж» 959-5939. С вами до 10 часов вечера протоиерей Александр Абрамов, настоятель московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, замечательного старинного храма, который содержит в себе великую святыню чудотворного Киевского креста. Мы с вами говорили об этом. Я хочу сейчас несколько слов сделать отступление. Мы с вами говорили об этом замечательном храме преподобного Сергия в Крапивниках на встрече, которая у нас в эфире с вами прошла в постные дни, на пятой неделе Великого Поста. Я хочу сказать, что очень многие из вас, кто слушал тогда эту передачу, в которой я рассказал о Киевском кресте, о великой московской и общеправославной, и общехристианской святыне, очень многие из вас звонили, благодарили, многим удалось в храме побывать, и много звонков было с просьбой чуть подробнее рассказать о святыне Киевского креста. И я хотел бы сейчас, у нас есть такая возможность, чуть больше вам дать сведений о этой великой, величайшей святыне христианского мира. Я рассказал вам в прошлый раз о том, что чудотворный Киевский крест, это крест, который святейший патриарх Никон в 1657 году заказал в Палестине, крест из кипариса в меру и размер креста Христова. Он был доставлен в Москву, был патриархом Никоном обрамлен басмою, и в него были вмонтированы более 300 частиц мощей угодников Божиих. А вот о том, что случилось дальше с крестом, я вам расскажу, и что с ним особенно случилось, интересно, в 20 веке, в веке богоборчества и возрождения церкви, я вам расскажу после ответа на звонок, который сейчас в эфире прозвучит. Здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, даже не верится, что так к вам дозвонилась. И не верится совершенно почему. Буквально вот вечером шла женщина одна, которая о вашем храме рассказывала мне, как она попала туда случайно, как она постояла на службе и как читается у вас Евангелие необыкновенно. Она говорит: хожу постоянно в храм, но такого не видела, не слышала и даже не представляла, что может быть. Я говорю: а когда там служба начинается? Она говорит: ну мы опоздали на службу, не знаю, во сколько она начинается. Ну, как же там необыкновенно, какая же там благодать. Батюшка, во-первых, очень я рада вас слышать.
Спасибо, пожалуйста, Господи.
Скажите, когда у вас служба начинается по воскресным дням? И когда я буду исповедовать, она говорит: я не очень поняла, как там исповедуют, опоздали мы.
Ага, хорошо. Да, наш храм, для тех, кто... Я знаю, что было много людей, которые в силу тех или иных причин предыдущую передачу слышали... может быть, не с самого начала, или что-то пропустили. Наш храм находится в самом центре Москвы, ближайшая станция метро Трубная, по адресу Крапивинский переулок, дом 4. Это 5 минут пешком от станции метро Трубная. У нее единственный выход. Если вы будете Если вы будете идти, выйдете из станции метро, увидите здание театра современной пьесы, то вам нужно идти по Петровскому бульвару вдоль театра современной пьесы. Вы скоро увидите в переулочке такое уютное старомосковское здание маленького храма 17 века. Желто-белый храм. Это и есть такая вот обитель преподобного Сергия в Москве. И место, где мы почтены святыней Киевского креста. Мы совершаем всенощную под воскресный день в 5 часов вечера, а божественную литургию в воскресенье в 9:30 утра. Можно исповедоваться либо во время всенощной, соответственно, если вы придете к ее началу в 5 часов после помазания, после и во время чтения канона, священник выходит и исповедует, и это длится порой очень долго, потому что люди любят приходить к нам в храм и поисповедоваться, постоять и помолиться около Киевского креста. А в воскресный день мы начинаем исповедь в 8:45 и заканчиваем сразу, как начинается литургия. Мы так вот стараемся, чтобы у нас немного священнослужителей, но мы стараемся, чтобы в наиболее важные периоды церковного года совершать все без исключения уставные богослужения. Так вот, на первую неделю Великого Поста мы служили все дни без изъятий, все уставные службы. Также и на Страстную неделю. Мы стараемся еще почтить особым образом животворящий крест Господень, данный нам в кресте патриарха Никона, двумя особыми службами. Одна служба – это всеночное бдение под праздник крестопоклонной недели. Мы совершаем его полным чином. И вот в этом году мы совершили такое всеночное бдение на крестопоклонную неделю, начав его в 9 часов вечера и закончив в 6 часов утра. Вы знаете, я думал, что служба будет трудной. В ней очень много чтений дополнительных. Единственная возможность, кстати, услышать за богослужением уставное чтение Апокалипсиса, Откровение Иоанна Богослова. Оно читается только в составе богослужений полного чина и только Великим Постом. И вот был прочтен Апокалипсис, читались толкования Иоанна Златоуста и Феофилакта Болгарского на Святое Евангелие, читался Синоксарий, читался пролог и многие другие чтения, которые нам позволяют значительно лучше понять, что происходит во время богослужения. Я опасался, что эти службы будут даваться нам с трудом, нам всем, и служащим, и молящимся. И вот мне по окончании службы наша регент, и для меня это было такое радостное слово, она мне говорит, и это было не только ее мнение, но и мое, и всех тех, кто собирался на службе. Мы вот можем сейчас еще одну такую же службу совершить. Настолько был высок подъем, такая радость вот о Господе, что мы с вами постарались помолиться так, как это делали наши предки. Ну, так, как они молились от всей души. Только они это делали каждое воскресенье, а у нас пока силенок с вами маловато, но мы стараемся Богу послужить. И Господь нас благословил воодушевлением. Это великое дело. Он дал нам силы. Он дал нам какую-то радость невероятную от того, что мы правда братья и сестры. Он дал нам счастье от такой молитвы. Это вот очень дорогого стоит. И мы, конечно, постараемся так сделать и на следующую крестопоклонную неделю. А в праздник Происхождения Честных Древ Креста Господня, это 14 августа по новому стилю, в первый Спас, мы совершаем службу, особую службу для всех паломничающих, для всех тех, кто отправляется в благочестивые путешествия, для всех тех, кто хотел бы побывать у святынь. И мы совершаем особую литургию и молебен для тех, это особое богослужение у креста, кто направляется ради стяжания Духа Святого в сердце через путешествие. У нас есть еще один звонок. Слушаем вас.
Алло.
Да.
Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Батюшка, я хотела задать вопрос. Вот мы 20 человек молимся друг за друга, читаем псалтирь. И духовная сестра посоветовала нам съездить в Рязанскую область. Там живет старица Татьяна. Говорит, она как Матрона. Вот я хотела спросить у вас, знаете ли вы такую? Она старенькая, 85 лет, слепая. Ну вот, лечит. И вот, вот я хотела вас спросить, как вот, ехать нам или нет?
Я лично не знаю такой. Сказать, ехать вам или нет, вам, я думаю, было бы правильнее всего, чтобы вам духовник сказал, потому что мы должны в таких случаях советоваться с духовником. Но вот я думаю так. Вы живете, вероятнее всего, где? В Москве. А у нас в Москве с вами огромное количество святынь. Мы стали с вами говорить о Киевском кресте. Посмотрите, 300 мощей угодников Божиих в одном только кресте. А огромное количество святынь из Святой Земли. И это только в одном маленьком храме. Я еще не перечислил, даже в нашем храме преподобного Сергия Радонежского в Крапивнике чудотворный образ Феодоровской иконы Божией Матери, стариннейший, благодатнейший образ Ветхозаветной Троицы и многие другие. Это только один храм, а в Москве их 800. Если мы с вами хотя бы к самым важным святыням придем в Москве по одному разу, нам года не хватит все пройти. Ну, а о том, нужно ли или не нужно ехать в Рязанскую область к тому или иному человеку, который духовными дарами от Бога награжден, я думаю, надо посоветоваться с духовником, более подробно рассказать о том, что вы собираетесь там услышать и чем вы собираетесь старицу утрудить. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте.
Батюшка, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Раб Божий Георгий.
Да, Георгий, слушаем вас.
Батюшка, вот какой вопрос. Я знаю полемику многолетнюю, которая идет там и была в средствах массовой информации, там и парад не об этом касался, о сверхчастом причащении, о том, что инициатива это исходит от нынешних необновленцев, ну и так далее. Ну, неважно. Ну, там и святые Афонские, в общем-то, придерживаются некоторые точки зрения, что можно и нужно причащаться, чем чаще. Ну, что, короче, вопрос открыт до сих пор. И вот в связи с этим и на этой светлой седмице, только что прошедшей, я столкнулся в одной ситуации в храме, там в любой день светлой седмицы причащали даже без исповеди. Те, кто вот, причащался на Пасху там, или Великую Субботу, там, в чистый четверг и так далее. А в то же время, знаю, что это когда в другом московском храме, я сейчас не буду говорить какой, как в светлую седмицу, так и в святки рождественские. Ну, все, что только можно, вплоть до затычек в спину буквально, ну, не допускают до причастия. Мотивируя тем, что раз ты не постился, ну, хотя поста-то нет в эти, вот, значит, все, ты не готов, как бы там каноны какие бы ни читал тогда. Когда будет в церкви, и вообще ставится ли вопрос о единообразном понимании и установлении этого подхода вот к этим вещам?
Ваш вопрос, спасибо большое. Ваш вопрос действительно очень важный и очень правильный. Я вам сначала скажу, как мне кажется, должно было бы быть в этом, как было бы правильно поступить в этом вопросе, а потом отвечу непосредственно на него. А в нашем храме, например, тоже на Пасху, на Светлую неделю, на Рождественские святки мы допускаем до причастия всех тех, кто исповедовался Великим постом и причащался либо в дни самого поста, либо Страстной недели, либо на Пасху. Без поста. Господь говорит, когда отнимется у вас жених, тогда будете поститься. А сейчас шла светлая неделя. А пост прямо противоречит идее светлой недели. Как же мы будем поститься, когда вот он, жених с нами, Христос воскрес. А как он, пост – это ведь бремя, которое мы себе налагаем за грехи, а нам святитель Иоанн Златоуст уже сказал на пасхальной утренней: «Придите все, постящиеся и не постящиеся, пришедшие в первый час и в одиннадцатый час». Убежден, совершенно убежден, что для таких недель, как святочная и светлая, должно быть сделано исключение, и нужно допускать людей до причастия без особого поста, кроме евхаристического, конечно. То есть с 12 часов ночи мы должны, естественно, ничего не есть и не пить, и приготовиться к богослужению. Я участвую в работе межсоборного присутствия Русской Православной Церкви и знаю, что там обсуждается вопрос о том, что нужно выработать единообразную позицию. Потому что вот иногда ездишь по храмам или даже по епархиям, один батюшка одним образом, другой батюшка другим образом, третьим. И у тебя иногда даже возникает впечатление, что ты не в одной и той же церкви находишься, а в разных. А это ведь храмы одной и той же церкви, Русской Православной Церкви. Вопрос нуждается в решении. Я очень надеюсь, что в обозримом будущем, может быть, год, два, три, пять, он найдет свое решение. Эта тема обсуждалась по благословению святейшего патриарха святого Тихона на поместном соборе Русской Православной Церкви 17-18 года. Были предложены очень многие важные исторические исследования. Большинство соборян этого собора, многие из которых потом прославлены как исповедники, мученики, святые угодники Божии, большинство соборян считало, что причастие должно быть по возможности частым. Но также они были убеждены, что причастие не должно быть в суете и не должно обходиться без подготовки. Есть подготовка, мы должны готовиться к причастию. Мы должны себя дисциплинировать. Конечно, мы должны поститься в тех случаях, когда устав церковный нам прямо предписывает пост. Тогда была такая позиция, что те, кто более часто причащается, должны поститься по возможности 3-4 дня перед причастием. Те, кто причащается реже, должны готовиться хотя бы неделю. Но мы с вами должны помнить, что церковь очень изменилась по сравнению с 17-18 годом. Надо сказать, и это может показаться очень удивительным, но до революции в большинстве случаев миряне почти не причащались. И в ряде случаев приходилось, например, даже заставлять людей причащаться. Так, например, государственные чиновники должны были приносить из храмов справку, что они говели и были у причастия. Сейчас время изменилось, и сейчас, слава Богу, люди стремятся почаще причащаться. Но вот это «почаще», оно должно быть по разуму, безусловно. Если человек собирается причащаться за каждой службой, такое вот в свое время многие из ультралиберальных священников поддерживали идею «за каждой службой причащайся», это правило для тех, кто относится к себе строго. Если это становится основанием для распущенности, пошел, причастился, как лицо умыл. А это не здорово, это плохо, потому что всякое наше действие в церкви должно быть действием с благоговением. В особенности действием с благоговением должно быть принятие святых и животворящих Христовых тайн. У нас так нередко, к сожалению, бывает, когда человек... Служба началась, его нет, Евангелие прочли, его нет, в середине службы приходит, великий вход, он в храме, а потом подходит: причастите меня, я причащаюсь часто. Мил человек, а ты на службе-то был? Нет, но я хочу причаститься. Но как же Христос? Здесь Христос с нами, и ты не был за службой, практически ее пропустил. О каком причастии в этом случае может идти речь? В пользу ли оно пойдет? Мы должны с очень большим вниманием к этому отнестись. Я также надеюсь, что церковная власть высшая даст нам какое-то руководственное указание и единообразное правило о том, какие должны быть общие подходы к тому, как часто причащаться, и как готовиться, и как поститься. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Емилия. Я хотела бы узнать. Вот вы сказали, что вы в межсоборном присутствии, это знаете тут. Скажите, вот у нас литургия укорочена. Это вот во всех храмах так или только в нашем?
А как она у вас укорочена?
Ну, по времени очень, вот за последние годы, ну, как-то очень быстро, 35-40 минут до причастия.
Сначала литургия, но так не может быть.
Ну, вот я спрашиваю, это во всех или у нас?
Нет, это у вас. А обычно литургия, ну, вот я вам могу привести пример нашего храма. Мы ничего не сокращаем, кроме того, что благословляет священноначалие, мы служим так, как полагается. У нас начинаются часы в 9:30, воскресный день, и литургия заканчивается примерно в 11:15. То есть около 2 часов идет, и вот и эти 2 часа в литургии ничего нельзя ни сократить, ни убрать, потому что это немыслимо. И сокращение литургии, ну, это просто уже какая-то вот очень такая нехорошая практика. Другое дело, что в некоторых храмах, например, читают вслух все записки о здравии или упокоении, а в других не читают все. Это несущественный момент, потому что все записки прочтены в любом случае у престола и главным образом у жертвенника во время проскомидии. Это может увеличить службу или несколько ее сократить, но 35 минут православная литургия длиться не может ни при каких обстоятельствах. Я думаю, что это скажут вам о прихожане других храмов, в которых она идет, конечно, существенно дольше. Слушаем вас.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
У меня, вы знаете, вопрос вот по предыдущему как раз, по исповеди. Мне пришлось вот однажды быть вечером, надо было, мне было очень трудно, очень тяжело. Я отстояла вечернюю полностью службу, подошла к священнику, попросила меня исповедовать. Мне сказали, нельзя, я исповедую только утром, потому что, может, вы еще нагрешите, я не смогу приехать утром, потому что, ну, состояние здоровья у меня было такое. Но, правда, я приложила очень много усилий, почти практически, можно сказать, заставила его меня исповедовать. Но, правда, вышла я, но, как вам сказать, вот мне было легко и просто, но я его заставила.
Понятно. Вы знаете, та вот история, которую вы рассказали, она нередкая. Я полностью вас понимаю, что бывают обстоятельства, когда это очень нужно. Я хочу просто попросить и батюшку иногда пожалеть. Может быть, были те обстоятельства, при которых батюшка должен был куда-то еще ехать. Что он должен был, например, очень рано вставать на следующий день к литургии или еще что-то. Или у него были какие-то ранее взятые обязательства. Тут надо, ну, знаете, ну, просто надо пожалеть священника. Или, например, единственный священник в храме. Ему просто уже физически очень тяжело, а он иногда может справедливо опасаться, что... И так, к сожалению, бывает, вот придут люди в субботу вечером, поисповедуются, и потом те же самые люди приходят в воскресенье с утра, а вот вы знаете, батюшка, мы забыли вот то-то, то-то, и священник их исповедует, а другие, которые пришли впервые в этот день, остаются без внимания. Поэтому хорошо бы, конечно, чтобы батюшка имел возможность и вечером поисповедовать, и утром поисповедовать. Хорошо бы, чтобы батюшка имел возможность войти в положение каждого из людей. Но батюшка тоже человек, тоже со своими слабостями, порой с немощами. Я думаю, что здесь, ну, что... Пожалеем друг друга. И чем больше мы будем друг друга искренне жалеть, чем больше мы будем друг к другу хорошо относиться, не критикуя друг друга и не ругая, вот он меня не поисповедовал, а вот она ко мне пристала и заставила меня, тем больше у нас будет в церкви подлинно церковного друг друга отношения. Хотя я, конечно, признаю и понимаю, что вы имели право просить священника о том, чтобы он вас непосредственно в субботу поисповедовал. У нас, возможно, будет оказия сейчас ответить на какие-то завершающие вопросы. Мы находимся в прямом эфире, с вами разговаривает до 10 часов вечера, осталось у нас 5 минут, протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Для того, чтобы нам позвонить, нужно набрать номер 959-59-39. Я хочу попросить вас о молитвенном поминовении жертвователей, Радонеж благотворителей, прихожан храма нерукотворного образа города Долгопрудный, протоиерея Алексея, протоиерея Александра, иерея Дмитрия, болящей Клавдии, Нины, Елены, Евгении, Дмитрия, Татьяны, Андрея, Анатолия, тяжко болящей Марины, тяжко болящего воина Владимира, болящего Виктора, болящей Валентины, тяжко болящей Марины, а также прихожан храма Рождества Христова, села Ямкино Ногинского района Московской областной епархии, протоиерея Александра, Елены, болящей Неонилы, болящей Ларисы, болящего Николая, болящего Виктора, тяжко болящего Владимира, болящего Виктора, тяжко болящей Марины, болящей Натальи, болящей Антонины, и прошу вас помянуть и о упокоении вот той женщины, которую я вам сегодня рассказывал, новоприставленной убиенной Ксении, новоприставленного Георгия, новоприставленного младенца Петра, младенца Максима, а также упокоение романаха Владимира, отрока Арсения, протоиерея Виктора, Любови, Владимира, Павла, Елены, Марины, Натальи, Натальи, Нины, Лидии, Игоря, Сергия, Таисии, Екатерины, новоприставленной Ксении. У нас есть звонок, он, наверное, будет одним из последних. Сегодня мы постараемся на него ответить. Слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе, раба Божия Елена. Несколько лет назад мы посещали ваш храм и были воодушевлены очень крестом. Действительно, необыкновенная святыня, и чувствуешь благодать, которая исходит от него. Мне очень хотелось бы узнать, как... Я помню, тогда был батюшка Иоанн.
Да, был, да.
Как он поживает, жив ли, здоров? Как...
Он жив, хотя здоровье могло бы быть и лучше. Он находится сейчас за штатом, живет за городом, поправляет свое здоровье. Он остался в нашем храме почетным настоятелем. А мы молимся о батюшке, желаем ему всяческого здравия, знаем, что многие его любят и почитают его, и поминают его. И мы, конечно, к этой любви и к почитанию присоединяемся. Есть просьба, которая пришла к нам по СМС. Есть просьба помолиться о рабе Божьей Татьяне, которая, как она пишет, тяжко болеет, а у нее трофические язвы левой ноги, болит сустав на руках, у нее маленькая 9-летняя дочь, просьба помолиться. Я, завершая эту передачу, хочу вас всех, тех, кто живет в Москве и кто в ней не живет, побывать в нашем Сергиевском храме. Крапивинский переулок, дом 4. Телефон нашего храма 623-47-80. Можно справиться о расписании богослужений по этому телефону или на сайте www.крапивники.ру. Побывать и помолиться у Великого Креста Господня, у мощей почти всех угодников Божьих, известных нам, неразделенной церкви, у святынь, привезенных специально для этого креста из Святой Земли, помолиться о каждом из своих ближних, о своих дальних, о нашей стране и о том, чтобы вера в нашем сердце не иссякла. Я прощаюсь с вами. Спасибо вам за то, что мы общались в этом эфире. И всего вам доброго. Храни Господь. Христос воскресе. Воистину.